Глава 14. Случится же такое. Люди всегда поражаются случайным встречам, изумляются неожиданным стечением обстоятельств. И чем разительнее случайность или неожиданность, тем глубже след оставляют они в сознании, страстно побуждают к размышлениям о превратностях человеческих судеб и о несомненно существующих связях между случайностями и закономерностями. Но если б знали люди, сколько раз неожиданности обходят их стороной, и тоже случайно, случайно многое не случается. Сколько раз на фронтовой дороге брат мог обнять брата или сын отца, но при встрече не взглянули друг другу в лицо. Никогда также солдат не узнает, что выпущенная в него вражеская пуля только случайно пролетела мимо. Солдат в это время, может, наклонился, чтобы поднять уроненную цигарку или коробок спичек. Война для отдельно взятого человека – это цепь случайностей, малых и больших, трагичных или счастливых. Ты мог быть убит или ранен, но случайно остался жив. Ты мог уцелеть, но случайно оказался в том месте, где тебя караулила смерть. Солдатская выучка, военное мастерство, разумеется, уменьшают количество случайностей, когда речь идет о том, быть гибели в бою или не быть, но все-таки не исключает их вовсе. Ольга Васильевна Чумакова уступила дочери Ирине и не согласилась эвакуироваться в Сибирь, куда настоятельно звал их обеих Сергей Матвеевич Романов, которому было поручено строить там завод. Может, потому уступила, что испугалась любви Сергея Романова к ней, вернувшейся из 20-х годов с нерастраченной юношеской силой, а может, то была уже и вовсе не любовь, а память о той давней любви, когда Ольга считалась невестой Сережи, или это была только эгоистичная жажда отомстить Федору Чумакову, ее Феде, за то, что он похитил его, Сережина, счастье. Во всяком случае, надо было решаться на что-то серьезное. Война звала к делу всех, и они с Ириной приняли твердое решение вместе идти на фронт, в полевой госпиталь, поближе туда, где воевал самый дорогой для них человек, Федор Ксенофонтович Чумаков. Ольга Васильевна, размышляя о муже, не могла отрешиться от наивного представления о том, что ее Федя на войне чуть ли не самый главный начальник, и пока он жив, а гибель его казалась ей немыслимой, немцам ни за что не пробиться к Москве. А чтобы ему, Феде, и его войску было легче одолеть врага, она без малейшего колебания снесла в банк, в фонд обороны, все сохранившиеся от дворянского рода Романовых драгоценности, завещанные Ольге покойной Софье Вениаминовной. И какое же счастье испытала Ольга, когда ее кровинушка Ирина, дочь, которую любила без памяти, восприняла решение матери как свое собственное, без тени жалости или жадности, лишь оставив себе на память о бабушке какую-то безделушку. А ведь, как и многие девушки, любила украшения и даже понимала в них толк. А теперь они решили идти на фронт и с нетерпением ждали повесток из военкомата. И вот пришли по почте два конверта с бумагами, предписаниями. Ирину призывали служить в полевую походную хлебопекарню, а Ольга Васильевна должна была с получением повестки явиться на Новобасманную улицу к месту формирования банно-прачечного отряда. Вот тут-то у Ирины и ее матери проявляется истинно чумаковский характер со всей его взрывчатой силой. Ну, призови их куда угодно, однако в одну часть вместе. Зачем же разлучать мать с дочерью? Взволнованные и рассерженные, и от этого еще более красивые, Ольга Васильевна побледневшая, а Ирина Пунцовая, бежали они по знакомой улице в направлении призывного пункта. не знали, к кому будут обращаться и что станут говорить, но у обеих кипело в груди от негодования и несогласия с теми, кто так несуразно, будто в насмешку распорядился их судьбами. Ведь Ирина еще в десятилетке приготовилась на случай войны быть санитаркой. На призывных пунктах военкоматов Москвы в эти дни уже схлынули давки и очереди, ибо на заводах, фабриках, в учреждениях и вузах готовились к формированию дивизий народного ополчения. И тем не менее во дворе школы, занятой под призывной пункт, в коридорах и в зале перед учительской, где властвовал уже знакомый Ирине капитан, было людно. Это не смутило Ольгу Васильевну. Никто из ждавших своей очереди для приема не успел глазом моргнуть, как они вместе с Ириной ворвались к капитану. Тот в это время стоял за столом у своего кресла и разговаривал с кем-то по телефону. Появившихся в учительской он окатил строгим и даже свирепым начальственным взглядом. «Есть, товарищ полковник!» — раз за разом повторял капитан, сердито глядя на Ольгу Васильевну и Ирину. «Будем отбирать строго по инструкции. Но как мне доложить военкому? Кто приказал?» «Записываю. Никофин Семен Филонович. Какой ваш номер телефона?» И тут случилось совсем невероятное. «Сеня! Никофин!» — закричала Ольга Васильевна, и, подбежав к столу, почти силой отняла у потрясенного капитана телефонную трубку. «Милый Сеня, это я, Оля, жена Феди Чумакова. Ты послушай, мы с дочкой попросились на фронт, как медики, а эти бюрократы...» Вот еще один из случаев, которые меняют русло человеческих судеб. Через минуту-две капитан вытирал платком испарину со лба, осторожно расспрашивал, откуда товарищ Чумакова знает полковника Никофина, начальника одного из управлений Главного управления кадров Красной Армии. Извинялся за недоразумение с повестками о призыве не по роду войск и обещал в ближайшие дни исправить ошибку и призвать мать и дочь для прохождения службы в один из походно-полевых госпиталей Западного фронта, хотя столь конкретное назначение зависело уже не от него, капитана. Но раз сам полковник Никофин... Мать и дочь вышли во двор школы счастливые, довольные собой, военкоматовским капитаном и пораженные тем, что так удачно встретились со старым другом и однокашником по академии их отца Семеном Филоновичем Никофиным. И все-таки что-то беспокоило Ольгу Васильевну. Не улетучивалась из памяти фраза мужа, которую он произносил нередко. «В армии должностей не выбирают, в армии служат там, куда зовут интересы дела». Воспоминание это раздражало, как муха, назойливо вившаяся у лица. «В конечном счете, я не военно обязанная», — успокоила себя Ольга Васильевна. «Прошусь, куда хочу. А куда я хочу?» И почувствовала, как изнутри легкий жар обдал ее лицо. «Хочу быть вместе с дочерью и поближе к мужу, человеку, которого люблю больше себя самой». «И больше дочери?» «Да, да, возможно, и больше дочери. Федя — рыцарь, защищающий родину. Погибнет он, погибну и я. Зачем мне жизнь без него? Без его вразумительного слова, без успокаивающей улыбки, без сдерживающего упрека. А Ирина уже взрослая, выстоит и найдет свое счастье, хотя, ох, как трудно будет ей, такой красавице!» Так, переметываясь от мысли к мысли, не замечая их отрывочности и подчас нелогичности, шла она рядом с Ириной через школьный двор в сторону второй извозной улицы. Как вдруг их окликнул чей-то знакомый с хрипотцой голос. «Эй, соседушки, с фронтовым приветом! Какие заботы позвали вас сюда!» Перед ними стоял их домоуправ Бачурин. Он был почти неузнаваем. В кирзовых сапогах, военной хлопчатобумажной форме, подпоясанный зеленым брезентовым ремнем. Помолодевший, без привычной сутулости, Бачурин всем своим видом излучал энергию и деловитость. Присмотревшись к нему, Ольга Васильевна поняла, что дома управа особенно молодила красноармейская пилотка, из-под которой серебрились виски коротко подстриженных волос. «Дядя Бачурин!» — Ольга еще в юности так звала домоуправа. «Неужели и вы на фронт?» «Я уже с фронта и опять туда же». «И мы на фронт!» — восторженно похвасталась Ирина. «В военный госпиталь!» «Вам что, в Москве госпиталей не хватает?» Темные глаза Бачурина подернулись грустью, а лицо похмурнело и постарело. «В Москве и без нас полно добровольцев», — с некоторым гонором ответила Ирина. Бачурин посмотрел в ее красивое взволнованное лицо с печальной снисходительностью и начал закуривать папиросу. При этом будто с неохотой сказал: «Федор Ксенофонтович не одобрил бы». «Это почему же?» — в голосе Ольги Васильевны просквозила озабоченность. «Ему на фронте сейчас, ой, как не сладко, а узнает, что и вы под бомбами, еще горше будет». «Мы полагали, наоборот», — голос Ольги Васильевны потускнел, — «воевать будем рядом». Бачурин затянулся табачным дымом, выдохнул его и тут же удушливо закашлялся, потом заговорил будто о другом. «Из Смоленска не успели эвакуировать госпиталь. Тысячи раненых и медперсонал захвачены немцами. Вы же семья генерала. Вам первым петлю на шею». «Дядя Бачурин, зачем вы нас пугаете?» — с искренней укоризной спросила Ольга Васильевна. «Сейчас все должны забыть о страхе и думать об общей пользе». «Вот именно», — перебил ее Бачурин. «О пользе там, где ее действительно можно принести». «Что же вы советуете?» «Ехать, допустим, на строительство оборонительных рубежей. Там санитары тоже нужны, даже на нашем участке. Могу взять вас с собой». Вряд ли бы согласились Ольга Васильевна и Ирина на предложение Бачурина, если бы не он, случай, когда они стояли посреди школьного двора и вели этот разговор. На крыльцо вышел начальник призывного пункта и громко крикнул: «Бачурин еще не уехал?» «Здесь я!» — настороженно откликнулся Бачурин. «Жду грузовик со склада военного округа». «Только один грузовик?» — огорчился капитан. «Там мне звонит военный комендант Большого театра, товарищ Рыбин. Просит забрать у него на окопные работы группу добровольцев, артистов и музыкантов. У Большого театра есть свои автобусы, пусть сами и везут». Бачурин заговорщицки подмигнул Ольге Васильевне, однако глаза его не утратили печального выражения. «Вчера ведь один их автобус приходил под Можайск. Возьмите хоть двух народных артистов». «Нет места в машине. У артистов, писателей, разных там сочинителей музыки у нас на каждую сотню метров противотанкового рва по десятку. Лопаты, кирок не хватает». «Если строительством поясов Можайской линии обороны занимаются даже народные артисты из Большого театра, так почему же не поехать и им, Ольге Васильевне и Ирине?» «К дьяволу колебания!» — подумала Ольга и, взглянув на дочь, поняла, что и она близка к такому решению. «Едем, Иришенька?» «Едем, мамонька!»